Мало кормишь – плохая, много кормишь – тоже плохая.
Молоко невкусное. Лиза Монеточка родила сына и отправляется в тур.
Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», с вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. И сегодня у нас спешл-выпуск на 8 марта, новый сезон еще не начался, мы решили сделать такой вброс, потому что я люблю обходить тему вот этих праздников как-нибудь интересненько. И в этом году выпуск получается такой отдельный, и я надеюсь, все его послушают. Опять же, если вдруг у вас найдутся комментарии или дополнительно какие-то вопросы, потому что я перед этим выпуском собирала истории на тему, которую мы сегодня будем обсуждать. И, честно говоря, очень разные получила истории. Думаю, что когда-нибудь мы то, что не войдет в этот выпуск, обсудим отдельно. Но если у вас есть что сказать, в любом возможном формате вы можете это отправить в телеграм-бот, который называется «Раздвиньте бот», и, соответственно, предложить какие-то темы для эпизодов.
Я на самом деле просто хотела поделиться, что после родов, через некоторое время, наверное, где-то через неделю, я почувствовала именно вот то чувство, про которое говорят всегда: поблагодарите свое тело за проделанную работу, где-то в медитации, после йоги или что-то в этом духе. Я всегда так типа, что, ну ладно, спасибо. И я смотрела себя в зеркало с маленькой-маленькой дочкой на руках, на свой растянутый живот, который, к сожалению, не сдулся, как у многих, а остался примерно как, ну, там, пятый месяц, может быть, шестой, и испытывал невероятную благодарность за то, что мое тело проделало эту работу. Но я предполагаю, что это гормоны так устроены, что мы это чувствуем, потому что сейчас, когда я смотрю на свое тело, которое точно так же выглядит, я вспоминаю это ощущение, и оно помогает мне принимать себя.
Выпуск у нас сегодня про то, как меняется тело во время беременности и после родов, о том, как женщины переживают этот этап, и вообще, как вот трансформируется восприятие себя, вот этих своих пропорций, новых своих возможностей, и всего, что связано с принятием тела и изменением этого тела. Мне кажется, что эти разные периоды у всех проходят очень индивидуально. Не всегда вообще очевидно даже, что нас ждет после таких физиологических изменений. И, как обычно, мне кажется, что тема такая немножечко в стороне остающаяся, потому что считается, что, ну, как бы мы же зачем-то эту беременность сделали, рожали ребенка, никто не думает как-то о последствиях, да, с которыми женщины могут сталкиваться. А это, на самом деле, очень важно, потому что в хорошем смысле я пытаюсь приносить мысль о том, что в хорошем смысле это все-таки очень меняющий нас опыт. И не всегда все понимают, что и как может проходить. Мне кажется, что происходит какое-то обесценивание смежного опыта в этой ситуации. Ну и надеюсь, что сегодня мы как-то загнем эту тему интересно.
Привет, меня зовут Оля, мне 33 года и у меня двое детей. Первого ребенка я родила в 25 лет, а второго в 30. И в 25 лет на самом деле тело очень подвижное, и я супер быстро восстановилась. Через 2 месяца после родов я уже была в прежней форме, и я помню смешной момент, когда я уже думала, что я пришла в форму, я смотрела в зеркало и думала, все хорошо, я классно выгляжу. Я надевала джинсы, это было примерно через месяц после родов, которые я носила до родов, и они на мне вообще не застегивались, и это был ужас, потому что я думала, это что, такие люди худые бывают? Но через 2 месяца после родов они на мне благополучно застегнулись. Во второй раз намного дольше занял процесс восстановления. Минимум 6 месяцев мне понадобилось для того, чтобы вернуться в свое добеременное состояние.
Итак, в гостях сегодня Наташа Лакшина, фаундер Ю-Ю фотоателье и мама двоих прекрасных пацанов. Наташа, привет! Можешь, пожалуйста, представиться и рассказать о себе немножко?
Привет, я Наташа. Действительно, у меня есть 2 мальчика. Они родились с разницей 2 года и 2 месяца, по-моему, что я считаю экстремальным. И сейчас, не знаю, ты видела, нет, Лиза Монеточка родила еще одного сына.
Да.
У меня дочка, и она родила сейчас сына. Типа, между ними какая-то катастрофически маленькая разница. Я такая: Лиза, ты что делаешь? И вчера я увидела, что она отправляется в тур. Так вот я рассказываю о себе. Типа я такая думаю, как она, блин, это делает? Типа моему младшему сейчас 1 год и 2, и я такая, я поеду в Москву одна на 4 дня, это просто, ну, лютый кайф, сейчас отлечу. А Лиза собирается в тур, типа, несколько городов плясать, и она там плясала, мне кажется, с этой беременностью там чуть ли не до 8 месяца. Это к тому, что ты говорила, у всех разный суперопыт. Если для меня это просто как, типа, травма, я такая думаю, блин, что с ней происходит? В смысле, как она отлетела, что ли, типа она в своем уме, то, видимо, у нее все в порядке, и она проживает его совершенно иначе, и она может и не понимать, да, о чем речь. Все, кайф, едем дальше. Очень круто. Я, признаться честно, не самый тоже приятный человек в этом плане. Я почти не заметила на себе этого опыта двух беременностей, то есть не могу сказать, что я сама как-то изменилась физически после этих двух беременностей. У меня примерно тот же вес, у меня та же нога, те же волосы, к сожалению, или к счастью, хрен знает. Поэтому, когда я сегодня тоже сделала себе опрос в Инстаграме, расскажите, что у кого как, люди со мной делятся, такие, а у тебя что? Я такая, да не, я просто инфу собираю. У меня, честно говоря, ничего. У меня все ок. А, ну понятно, классно. Приятно было поделиться. Приятно было с тобой поделиться. Не, на самом деле, у меня было два кесаревых сечения, что как бы мне не сказать, в принципе, что это все было ок, и как-то все великолепно протекало. И я не в восторге от опыта беременности, честно скажу. То, что я слушала твой подкаст про токсикоз, и ты говоришь, что токсикоз тогда рвет, типа, как часто?
Ну, по-разному бывает. Ну, может быть, утренняя просто тошнота с рвотой. Но вообще, если есть многократная рвота, многократная рвота больше двух раз, то это уже не окей. В любом случае, токсикоз — это ненормально, на самом деле, как принято считать.
У меня не было рвоты совсем, но мне было кошмарно просто, просто ужасно, типа месяц плюс, не помню сколько конкретно, типа.
Меня аж передергивает, ребят, ненавижу рвоту, ненавижу, что это не знаю, как можно функционировать в это время.
И это вот еще тошнота такая штука, когда, типа, извините за тему, просто тебя стошнило, и тебе стало лучше. Все, как бы это прошло. Но тошнота без рвоты — это просто перманентно ужасно плохое состояние.
И про токсикозе, кстати, облегчение это не происходит после рвоты. Это же просто наказание какое-то. Я очень извиняюсь, обнимаю каждую, кто сейчас слушает. Во-первых, те, кто сейчас ест, потому что мне прилетают регулярно комментарии, типа, ел и слушал. А во-вторых, те, кто переживает токсикоз, это кончится, это не бесконечно.
Супер, вообще, я присоединяюсь, потому что, блин, я вас понимаю. Это жестко, но это заканчивается. Абсолютно точно, я просто ждала, пока сколько там должно пройти, 20 недель, и, типа, обычно после этого становится полегче. 20 или 12?
Ну, даже поменьше, у кого-то до 16. То есть вообще считается, что, да, второй триместр уже финито.
Я так ждала. Это просто, я знала, что будет лучше, но лично мне сильно лучше, но долго не становилось. Например, у меня была изжога. Я раньше не знала, что такое изжога вообще. И вот это тоже перманентная хрень, которая с тобой происходит. Я помню, типа, в 5 утра ползла до аптеки, чтобы чем-то закинуться, типа, что там, я не знаю, помогает. Я сначала такая, что это со мной происходит?
Почему все горит внутри? Почему так плохо?
Ну, типа, какая-то странная такая штука, которую сложно описать. Я такая, ага, это, наверное, оно. Короче, с этим я познакомилась фигней. Потом, ну, ты просто большой, тебе сложно там какие-то обычные вещи. Мне, например, одеться было сложно. Я знаю, что некоторые не испытывают проблем с тем, как одеться, но у меня просто... Я не могу себе позволить как-то новую вещь. Просто я не знаю, почему. Мне кажется, что скоро же это закончится. Зачем я буду что-то делать специально? Скоро закончится, все будет нормально. Но это на самом деле идет типа 3 месяца, поэтому я очень призываю тех, кто испытывает такие сложности с тем, чтобы на себя что-то одеть, пойти и купить эту вещь, радоваться эти 3 месяца, потому что это, оказывается, таки долгий период. И нельзя спать типа на животе, хотя, казалось бы, очень тоже бывает неприятная штука. Ну и, в принципе, очень тяжело последний месяц не было. Я уже так думала, когда? Сегодня? Нет, сегодня?
Еще все спрашивают, ну что, уже родила?
Ну вот это меня не беспокоило. Я сама себе думала, типа, может быть, вот сейчас? А может быть, вот? Может быть, это они? Я надеялась просто то, что вот оно скоро придет, и оно никак не приходило, и короче. Но потом это все закончилось, но интересный факт для меня оказался, что после того, как это закончилось, я думала, что самое страшное, это вот, типа, последние месяцы беременности и рожать. Но нет. Потом начались какие-то... Матка сокращается, это офигенно больная хрень. Это тоже, опять-таки, с одной стороны мы нагоняем, а с другой стороны классно быть готовым к опыту, который ты переживешь. И классно, если у вас этого не будет, но если это будет, то вы как бы знаете, что это происходит, это бывает, и не вы такие одни, что после беременности тоже бывает как бы неприятно, и тело еще тебе не принадлежит, оно еще чье-то чужое. И к вам оно придет, наверное, как закончите ГВ, я думаю, да?
Ну, после лактации, да. Мне просто кажется, что это опять же та ситуация, когда, наверное, ожидания, они немножечко убивают всю картину, и плохо так говорить, я думаю. Я не хочу как бы обесценивать все это, но готовься к худшему, надеясь на лучшее, потому что даже там, например, когда, то есть я вот еще не переживала этот опыт, и надеюсь, когда-нибудь со мной случится, но я прям реально, у меня такая больная голова на эту тему, господи, я как начинаю об этом думать, мне реально, у меня паничка случается. И самое смешное, что вот у меня же пациентки там, самый главный вопрос, все хотят понимания, что будет. И кроме как каких-то постулатов, что такое роды и что вообще ожидается, я ничего не могу сказать, потому что роды — это самая непредсказуемая вещь вообще во всей гинекологии. Ну, то есть, можно начать за здравие, закончить за упокой, извините. Во всех разных смыслах. Абсолютно. И то, как беременность может влиять, а самое-то главное, что неважно там, да, например, вторая беременность может быть кардинально другой. Четвертая будет хуже, чем первая. То есть, у всех абсолютно по-разному. И я каждый раз такая, ну, я не знаю, что вам сказать. Давайте просто не будем вообще, вот, не просто не будем ничего представлять. представлять. Главное хотя бы понимать, что смысл в том, что, значит, вот так вот мы начинаем, в итоге ребенок наружу. То есть вот этот момент как бы между, главное понимать физиологию происходящего. Но что случится, так это же вот эта боль акушера, как бы особенно там ночью, да, например, когда уже дежурная бригада. Ну, то есть ты вообще не можешь спрогнозировать, что будет происходить. И даже ведь самое главное, что когда роды закончились, ну, то есть как для женщины условно, дальше там еще некоторые процессы, времечко еще как-то проходит. И тут ты тоже еще не знаешь, что может случиться. Потому что у меня было куча ситуаций, когда все шикарно. И тут бац, какой-нибудь там, что-то обязательно должно произойти. А дальше, да, вот этот год постпартум, то есть когда уже все, мы уже домой приехали, красиво там, тра-та-та, это же тоже послеродовый период. И он тоже, мне кажется, даже беременность — это большой промежуток. И скорее, наверное, тоже. Только я сейчас вам говорю, это просто полный бред, это, знаете, рассказы человека, который там не был. Значит, только из сложенных из учебников, да, опыта наблюдения за беременностью и родами. И, наверное, все-таки каких-то фактов, которые, понятно, везде витают. Ну, беременность — это такой очень сильно трансформирующий процесс, в котором организм все-таки дает нам, это называется даже доминанта беременности. То есть все-таки человек, который находится во время беременности, он как бы нацелен на эту беременность, фокусировка на эту беременность. Ля-ля-та-поля, вот это вот все там рассказывают, особенно те, у кого вот этот гормональный фон работает на тело, что есть этот pregnancy glow, когда все светятся, и красота эта вся. А дальше-то самое интересное, ну, роды, ну, в принципе, да, частично что-то забывается, что-то стирается, и остается на самом деле осадок, как и со всеми странными вещами в жизни, оно немножечко как бы трансформируется все равно, эти воспоминания.
Сильно, у некоторых прям жестко сильно.
Кто-то вообще ничего, у меня мать просто, она плакала, да, она там что-то помнит, что-то она такая, да, что там вообще, непонятно, что было. Я думаю, как, это же, я ж видела, ну, это же незабываемая вообще история-то происходит.
Это незабываемая история для тех, кто смотрит, для тех, кто наблюдает, а для тебя, как человек, который проходит этот опыт, я так понимаю, мозг, да, наш так устроен, что он,
конечно,
такой, типа, оставим только лучшее.
Он потом
этого
такой клинап, знаешь, немножечко, почистим здесь, почистим там и оставим только красивую картинку. Да, а дальше начинается вот эта уже новая жизнь. Я абсолютно не пропагандирую ситуацию, что все ужасно, как только вы родите ребенка, ваша жизнь поменяется. Да, она поменяется, но это отлично. Ну, то есть супер, если она поменяется, потому что я вот, например, как бы с годами, все уже начинаются эти фразы, стала думать про то, что наоборот, круто, если это опыт, который вы хотели и планировали, то, скорее всего, появление детей дает кучу плюсов на самом деле. Особенно, если свою жизнь выстраивать все-таки не как раньше считалось вокруг ребенка, а ребенка интегрирует в свою жизнь. И мотивации больше, и вот этих вот желаний больше, и всего остального. Но ровно с приездом домой, потому что в роддоме еще такой вайб непонятный, начинается этот долгий путь осознания и принятия своего тела. И он вот как раз-таки очень-очень-очень интересный со всех сторон.
Привет. 2,5 года назад я родила дочь, и во время беременности мне было очень легко относиться к изменениям собственного тела, потому что в голове была цель, миссия, что я должна родить ребенка, и это было очень для меня понятно. Я давно хотела ребенка. Более того, всю беременность я занималась спортом, поэтому я практически не набрала какого-то лишнего веса, и в день родов я уже весила, когда я родила, меньше, чем когда я вставала на учет. А вот после того, как я родила, все стало намного сложнее. Ну, первые полгода, может быть, я еще могла нормально относиться к изменениям собственного тела, а дальше уже стало намного сложнее, и до сих пор я прохожу этот путь осознания, что мое тело больше не вернется в прежнее состояние, что грудь и ноги, и живот, и попа будут с растяжками, и нужно что-то делать намного больше, чем раньше.
Вот у меня был опыт один раз, что я была там в одном акселераторе, мы тогда занимались началом стартапом, и я удивилась, что там была девчонка, ну, как девчонка, женщина уже взрослая, у которой 3 ребенка, она вот, значит, 45, она говорит, я тут подумала, вот я все детей нарожала, там с ними позанималась, они уже сами себя обслуживают, хочу заниматься стартапом. И она придумала белье из специального там какого-то полимера. На самом деле, я вот до сих пор думаю, ну, в принципе, белья на высокой посадке много, но там, естественно, вся эта идея обыграна красиво. Смысл в том, чтобы закрыть шов от кесарево сечения. Я, как злой человек, подумала, ладно, есть люди, которым как бы плохо из-за этого. И 100% есть, к сожалению, люди, которым этот рубец сделали некрасивым. Мои первые пациенты тоже, наверное, меня вспоминают недобрым словом, потому что где-то рука дрогнула, где-то там что-то натянулось. Но насколько, да, у нас вот в эпизоде будут истории женщин, которые скорее рассказывают именно про послеродовый период, потому что, ну, опять же таки, и судя по их отзывам, это более острое переживание. Но как вот у тебя проходил момент переживания от этого и послеродового, и послеоперационного
определенного периода. И если тебе окей про это рассказать, почему было кесарево, просто чтобы понимать контекст. Ты как бы была ты к этому готова или нет? Потому что мне кажется, что и про роды, опять же таки, про восприятие своего тела, потому что история, которую мы слушали в самом начале эпизода, как интро, там как раз рассказывала слушательница про то, что она, наоборот, удивилась, что она своему телу готова сейчас говорить кучу приятных слов и благодарить себя за то, что такой опыт случился. Вот как у тебя получилось этот условно вход, наверное, в послеродовый период, именно после операции? То есть, что ты чувствовала? Потому что для слушателей уточню просто, что помимо послеродового периода, после операции есть еще момент, когда, во-первых, важно, какое было обезболивание, либо был общий наркоз, потому что это тоже сначала вообще непонятный процесс. Ты как бы и поменялся, и что-то там вытащили из тебя, еще и ноги вроде не двигаются, либо что-то там происходит, не понимаешь. И дальше вот этот вот процесс вообще... То есть, может быть, у тебя была какая-то этапность. Вот ты свое тело увидела, ты уже привыкла, что да, вот этот последний месяц тяжело, большие размеры, неповоротливость. До этого там какое-то самочувствие тебя беспокоило. А тут, по идее, новый этап, но тело все еще не очень, наверное, соответствует тому, к чему ты привыкла до беременности. Вот как ты это переживала?
Тут еще нужно понять, наверное, у нас с тобой разный таргет. Я говорю для людей, у которых уже есть дети, скорее всего, и пытаюсь их как-то поддержать, а твоя аудитория — люди, которые только собираются идти в этот опыт. Точно могу сказать за себя, я всегда пытаюсь уже поддержать тех, у кого уже есть дети, и чаще всего в Инстаграме какую-то историю пощу, люди сразу, у которых есть дети, такие, да или нет. И у нас там прямо очень поддерживающее сообщество. Да, это может звучать где-то страшно, если у вас нет детей. Я действительно такой, знаете, у меня все часто бывает плохо-плохо рассказывать, типа, было все ужасно. Но на самом деле это не так далеко ужасно, просто я приверженец того, что ты просто готов к тому, что бывает по-разному. Бывает очень по-разному. И отвечая на твой вопрос, у меня мама родила четверых, очень быстро, очень легко, легкая беременность, легкие роды. Я такая, я дочь своей матери.
Все будет так же.
Все будет окей, просто. У меня есть старшая сестра, она первая родила, и у нее было кесарево сечение. Я такая, фу, типа, Оля, ну типа, что-то пошло у тебя не так, потому что я-то нормальная. Ну, короче, может странно звучать, я не знаю. Я думала, что что-то, я, короче, ты так перебдела и просто решила сделать это кесарево, чтобы уже не, там, не знаю, не мучиться, еще что-то. Это вот было мое восприятие человека без детей и без опыта беременности. И я пошла рожать, я пришла сначала знакомиться с врачом, я говорю, у меня будет все окей. Я говорю, я на чиле, у меня все нормально, я просто приду и рожу. Он такой, Наталья, все бывает по-разному, типа, приготовься. Я такая, что ты мне говоришь? Ты просто как бы нагоняешь, у меня все будет ок, я же знаю, что все от головы. Я пошла рожать. Не к нему.
А, ну, понятно.
Ну, если заметить, что этот врач, он лучше всех делает кесарево в этом городе, в Екатеринбурге. И мне прямо его продавали, как типа, Наташа, если кесарево, то он тебе сделает по красоте. Я такая, мне не надо по красоте кесарево, я рожу сама. Я пошла не к нему. Все поняли, да, уже, я уже сдала спойлер. Суть в том, что я рожала примерно 25 часов. Мой ребенок за это время не продвинулся вообще с места никак. И примерно через 15 часов, как я начала рожать, мне сказали, Наталья, кажется, как бы ситуация не изменится, но давайте глянем, что там будет. И вот еще 10 часов мы смотрели. Собственно, что там будет. Ничего не изменилось. И меня повезли на кесарево. Я сказала, да, спасибо, это сейчас закончится. Просто мега кайф. Я была очень довольна, когда мне это объявили. И все, меня порезали. У меня не было никаких проблем вообще с этим ни до, ни после. То есть раньше я считала, что я все смогу сама, но у меня не было предрассудков на тему, что если пойдет что-то не так, то я буду виновата.
У меня этого не было. У тебя не было сломленного опыта, что это не будет считаться, да. Если что, у нас есть выпуск «Сама не рожала», пожалуйста, и там можете найти все ответы на вопросы.
И я прям вот так вот слезки собирала, потому что мне очень жаль, когда люди, особенно их семья, считают, что это какой-то сбой системы. Хотя, прошу заметить, я только что сказала, что я внутренне шеймила свою сестру Олю, которая пережила кесарево сечение. То есть у меня самой внутри это была штука, но когда со мной это случилось, я абсолютно в порядке это восприняла. В чем было мое удивление? После того, как я выписалась из роддома, я пошла к врачу, и она мне сказала, что моя матка сама по себе не сокращается. И этот ужас-ужас, и это нужно оперировать. Это неплохо, операция прошла просто идеально, я просто спала и все. Кстати, к твоему вопросу о наркозе. На кесаревом сечении мне отлично поставили наркоз, у меня был жуткий тремор сразу после операции. Ну, наверное, часа два меня поколбасило. Не более того, все прошло отлично. Я сразу пошла.
Ну, потому что это был не эпидуральный, а это был наркоз, да, обычно такое бывает.
Эпидуральный.
А, не так полностью. Тебе делали эпидуральный?
Не полностью, да, мне делали эпидуральный.
Обезболивание, да, наркоз, сори. Все,
да, сразу нет, финито. Нет, такого у меня не было. Вот наркоза вообще, в принципе, у меня и потом не было ни разу. Нет, это была эпидуральная анестезия, меня потом трясло часа два, потом я встала и пошла. Все было отлично. Но потом она мне сказала, что матка не сокращается, мне сделали очень приятную процедуру, меня просто поместили в сон и что-то там со мной сделали, привезли меня, я без всякого бреда очнулась, вообще было все великолепно. Благо муж мой сидел с ребенком с самых первых дней, и вообще у меня не было тоже никаких чувства вины или чего-то такого. Но потом я делала укол себе в живот, наверное, дней, я не буду врать, не знаю, не помню сколько, но в принципе, когда делают уколы в кино, я отворачиваюсь. А тут я должна была сама себе в живот ставить уколы. Я такая, да Коля, когда же это закончится? Типа, я же уже родила.
Зачем это вообще все?
Я ходила еще на процедуры, и вот это вот все мое любимое, да, вы думаете, просто ты уже все это прошел. Когда ты каждый день, простите меня, раздвигаешь ноги перед какими-то людьми,
там
они что-то там делают.
Трогают.
Ты абсолютно теряешь это ощущение своего тела и своих границ, потому что каждый день тебя просят просто снять штаны, раздвинуть ноги, и мы тут все поправим. Это я не очень сентиментальный и не очень эмоциональный человек. Я, в принципе, ок. Но я понимаю, что для кого-то это может быть действительно очень неприятно. Вот эта вот потеря своих границ, особенно вот в таком формате. Мне делали уколы. Ну, в общем, недели две, наверное, постоянно вмешивались в мое тело. Этого я просто не ожидала, что такое бывает. И еще было очень больно кормить, начинать. Тоже примерно неделю, может быть, две. И это были очень сложные в плане тела и самоощущения две недели после.
Время беременности буквально в один день на груди появились растяжки. Они были отвратительные, ярко-розовые. Я плакала очень сильно, очень много. Несколько дней я перестала смотреть на себя в зеркало. Ведь я очень любила свою грудь, и я считаю, что она была супер красивой. Но теперь, к сожалению, нет. Меня очень поддержал муж. Он разговаривал со мной, успокаивал, шутил. Он говорил, что теперь стало даже лучше, потому что грудь стала больше. Ну, в общем, мы, конечно, смеялись как могли. Сейчас ребенку 7 месяцев, пока кормлю, ничего не могу сделать. Но как только закончу с кормлением, планирую пойти к косметологу на лазер или чем там растяжки убирают. Понятно, что как раньше не будет, но хочется сгладить.
Я была дома все это время. Я ходила в больницу каждый день.
А, я думала,
тебя нас отпустили. Нас отпустили сразу же. У меня просто мне очень повезло. У меня прямо на первом этаже моего дома больница. Я туда просто ходила каждый день.
Обычно-то да, это вся тема, она еще там могут сценарий держать. Я поняла.
В этом плане, как еще в больнице лежать, это действительно может быть психологически тяжело. Mm-hmm. Не возвращаться домой. Нет, я была дома, мне повезло. Я просто ходила в больницу на процедуры, mm-hmm. и все, и возвращалась домой. Собственно, у меня был офигенный гормональный какой-то фон. Я смотрела на людей, у которых есть по одному ребенку. Может, что с вами не так? Почему вы не пошли за вторым?
Надо
тут же
всех.
Я прям сидела и думала, блин, дети, это же так великолепно, вот мой ребеночек. Просто мне очень повезло в этом плане. Он отлично спал, отлично ел. Вообще, подарок, Лёва, ты мой подарок, когда-нибудь он это услышит. И подарок, и одновременно у тебя есть ощущение, что все дети такие. Ха-ха, сказал мой второй ребенок, который там где-то уже намечался. И с его опытом было все немножко по-другому, потому что мы переехали в Израиль. Год был просто ужасный по всем понятным причинам, потому что это был 2022 год, и он, в принципе, был очень тяжелый. Переехать в Израиль — это тоже интересный опыт. И жара, вообще, вот все, что можно придумать, было так себе. Когда первый раз рожала, мне сказали, вот делай второй раз кесарево, как бы вот даже не лезь. И я такая, блин, как бы вроде как хотелось самостоятельно, но когда приближалась уже дата ПДР, да, я уже такая, это мой козырь, как бы, все нормально. Я не хочу рисковать абсолютно ничем. Люди говорят на непонятном языке, я вообще не знаю эту страну. Я думаю, вот я приду, из меня его достанут, я уйду. И все, уже дальше буду сама разбираться. И вот здесь я до сих пор иногда ловлю такие флешбеки, и я думаю, блин, я могла попробовать сделать это сама, и в Израиле тебя, как ни странно, спрашивают, как мы это будем делать. И я такая, да нет.
С рубцом на матке, да, можно идти в роды естественным путем, если нет противопоказаний, но всегда спрашивают, потому что если женщина не готова и не хочет рисковать, есть отказ от естественных родовых путей, и с рубцом на матке можно попросить кесаря. Но я всех прошу делать все по показаниям.
У меня было по показаниям, но тем не менее, я почему-то сейчас оказываюсь в этом моменте внезапно, что я могла попробовать сама. Но, опять-таки, делаю скидку на просто ужасный год, ужасное состояние, и я думаю, в тот момент все было правильно, так как оно должно было быть. Все было нормально, я легла в больницу, меня разрезали, забрали малыша, у него там были тоже показания, его отправили тут же в бокс, он лежал 3 дня в реанимации, и тот еще прикол ходить до него, чтобы кормить его каждые 3 часа, реально тот еще прикол. И вот тогда я ходила по стенке все это время, было ужасно, и потом он плохо спал. Он еще потом лежал в реанимации, когда ему был месяц, неделю, один. После этого вообще, мне кажется, у него, видимо, нарушился, опять-таки,
да,
это догадки.
И, угу.
и режим, и его прокалывали антибиотиками, и я думаю, что у него там, в принципе,
ну, конечно, организм, системой. Да, немножечко подизменил.
И тогда все вообще пошло кувырком, и даже сейчас, спустя 1-2 месяца, он очень сильно привязан ко мне, и мне очень тяжело его от себя как-то, да, отдавать кому-то, оставлять кому-то, потому что вот эта вот связь, она все-таки именно, я считаю, что поэтому, потому что он полежал несколько раз в реанимации, очень такая сильная связь.
Угу. И формируется двойной бонд, какие-то. Видимо, может быть, да, что у вас просто так случилось из-за вот этого вот состояние.
Да, да. В этом плане, если Лёву я могла оставлять там 6, мне кажется, месяцев вообще с кем угодно, там хотя бы 3 часа, пока я не кормлю, и потом у меня там в год уже оставался с мамой ночевать, я себя абсолютно чувствовала принадлежащей к себе уже там месяцев через 6. Я договорилась с мужем, что мы сидим через день с ребенком, то есть наша ответственность, она как бы через день за него.
Ага.
На что Паша сначала сказал: да не, мне и так все нормально. Я говорю: да конечно, тебе все нормально, я же с ним сижу постоянно, тебе просто офигенно. Но потом он все-таки увидел, что вопрос есть, и проблема у меня есть, и он взял на себя ответственность, и мы через день сидели. С Левой я очень быстро стала человеком. Вот примерно 6-8 месяцев, все, я прямо отделилась, и могу сказать, что этот опыт я уже прошла, и пошла дальше, просто с нами теперь живет человек.
Ну да.
Это супер. А с Тео немножко было по-другому, и до сих пор по-другому. Ну, да, я уехала от него сейчас на неделю, но это гораздо сложнее дается. И хочу тоже кинуть, опять-таки, может быть, тем, кто еще не рожал, это все временно. Примерно через год вы уже точно будете принадлежать себе. То есть, так или иначе, вы, может, еще будете продолжать кормить, может быть, он еще будет засыпать с вами, но это уже совершенно другое состояние. Потому что, когда ребенку месяц или 6 месяцев, я знаю такие ситуации, когда люди просто рыдают и думают, что все, они себе сломали жизнь, зачем они все это себе сделали. Все нормально, девочки, все проходит, я вам обещаю абсолютно точно, что это все изменится. И когда ты говоришь, что девушка в 45 лет пошла делать какие-то стартапы, это звучит как: о, скоро, типа, вообще жизнь вторая начинается. Но вы можете так не думать, когда ребенку месяц. Какое-то время все равно придется этому посвятить. И, наверное, нужно просто отдаться этому опыту и, зная то, что ваше время снова настанет, просто посвятить себя ребенку.
Ну да, дать просто этому процессу время, да. И правда. Мне кажется, что вот это самое сложное. То есть еще очень много этапов, когда мы не понимаем и как с ребенком коммуницировать, и люди начинают уставать, и кажется, что все вот просто против. А там как бы эти этапы еще, они интересны и в развитии ребенка, и вот в этом вот своем, да, изменении. Они же так разбросаны, что вот как только, ну это шутки моих подруг, конечно, как только ты уже все, ты чувствуешь отчаяние, вот ну уже все, что-то происходит, то что-то с телом происходит, что вот ты уже как-то немножечко в своем, да, вот этом нормальном состоянии, в привычном, не в нормальном, привычном. Либо ребенок там как-то эволюционировал наконец-то, и кажется, господи, слава богу, он меня слышит или он меня видит, что-то там случилось. И это очень важно, потому что, мне кажется, очень легко попасть в вот этот вот луп и загоняться, да, и накручиваться только потому, что все-таки это тоже превращается в некоторую рутину, и кажется, все, вот так будет всю жизнь. Но это вообще не так. Это правда.
У меня была долгожданная беременность. Мы очень хотели ребеночка, потому что предыдущие две закончились выкидышами. И, конечно, растущий живот не вызывал никаких опасений. Скорее, счастье. Но к чему я была не готова, и никто об этом не говорил, это то, что не только изменится твой низ, живот, бедра, ноги, там, а то, что изменится твоя грудь. Никто не говорил, что ты можешь выйти на 4 размера больше из роддома, не влезть ни в одну мамину футболку, потому что ты была не готова и не купила больше, чем Excel. И то, что твое тело будет меняться в течение первого года непредсказуемо. То есть сначала у тебя будет уходить живот, потом он может обратно появиться, потом у тебя на фоне всех этих гормональных перестроек сходит с ума грудь. И то, что она не вернется никогда обратно. Это, наверное, самое большое вот переживание после беременности. Это было то, что я никогда не смогу ходить без лифчика. Господь, кто-то фанатеет от большой груди, а ты сидишь и думаешь: да боже, зачем вам это? Это жарко, неудобно и тяжело. Спина не ожидала, что она будет носить что-то такое тяжелое. И это, конечно, наверное, самое большое разочарование было.
Хочется поспрашивать еще про момент. Вот ты как раз сказала, да, что через год где-то ты начинаешь чувствовать, что ты себе снова принадлежишь. Вот у тебя были какие-то острые моменты именно с телом? Ну, то есть, не знаю, примеры могут быть разные. Условно, да, кормление грудью тоже такой момент, что там кто-то начинает себя чувствовать уже таким объектом просто, как бы, здравствуйте, я тут принес еду. У кого-то есть какие-то вопросы именно к тому, что поменялось, пропорции поменялись. Может быть, какие-то проблемы, да, потому что у нас тоже вот из истории, которые мы будем слушать в этом эпизоде, есть и про то, что, например, там, беременность и первое время, даже после беременности, все замечательно, тело вообще не поменялось, там чуть ли не в те же джинсы, что до, можно залезть, а потом 2 месяца, хоп, и все, и непонятно. И сейчас нужно прилагать очень много усилий, чтобы выглядеть комфортно. То есть я не говорю, да, про то, что нужно возвращаться там к килограммам каким-то или каким-то своим заметкам. Нет, скорее мы говорим про комфортное состояние, потому что у всех комфортное состояние разное. Как бы грудь без молока тоже комфортное состояние, потому что у кого-то бывает, извините, там чуть-чуть пришло, ушло, и все, у кого-то 5-й размер, после которого еще потом потом 2 года надо разбираться, что с этой грудью делать. На кого-то это, например, как раз-таки вопросы там не нравится, и рубец неприятный, или что-то случилось. У кого-то это растяжки. И, кстати, что интересно, это то, что очень часто обесценивается. И причем, что еще для меня, сори, я использую слово тупо. Тупо, что женщины обесценивают опыт других женщин. На самом деле, это то, что меня просто выносит максимально сильно, потому что, да, есть определенные культуры и традиции, где мужчины тоже говорят, там, типа, сама не рожала, то-то не то, и тут-то не так. Но на самом деле, крысы-то все тетки. Тетка скажет, что ты плохо кормишь. Тетка тебе спросит, а что у вас там? Тетка заметит, что что-то не так и что-то не нравится. И нет здесь вот этой золотой середины. Ну, вот этого, да, когда и мало кормишь – плохая, много кормишь – тоже плохая.
Молоко невкусное.
Да, ну там какой-то полный бред вообще. Хорошо выглядишь, да? Вот есть женщины, которые реально смотришь, думаешь, ё-моё, она уже там на третий день в макияжах, там на салонах, ля-ля-ля. Ей скажут, ну, понятно, какая-то, даже не знаю, какое слово сейчас использовать, но, короче, какая-то с ней что-то не в порядке. Если женщина замудохлась, заболела и реально, боже, ну, девочки, мы все сидим в этих штанах для печенья с завязанными волосами, вот с этой вот рожей, на которой еще какие-то прыщи высыпали сегодня, естественно, все. Вот на такую скажут, ну, все, запустила себя. Ёб твою мать, идите все подальше куда. И тетки это все делают, и у нас с тобой, то есть, смотри, за этот выпуск уже и я, например, я себе уже несколько раз напомнила, ты про свою сестру рассказывала, и еще куча разного. У нас это на подкорке. Я сама очень часто обжигаюсь и в подкасте, и на консультациях, и в инстаграме, везде, потому что иногда такой, а? И я думаю, боже, это сейчас попрет из меня, что я начну говорить, что все плохие, обесценивать этот опыт, рассказывать, как правильно, или там еще какие-то комментарии свои вставлять. И это реально же там сидит, это настолько странный механизм, я вообще не представляю, потому что, ну, то есть, у меня вот нет прям боязни изменения тела, наверное, столько, потому что у меня там разные были темки по жизни, когда ты думаешь, что у тебя, в принципе, уже куска тела не останется. Но я точно знаю, например, что вот меня не заботит, что скажут другие, но неизвестность, как пойдет, меня пугает больше в этой ситуации. Вот что. То есть, я не могу контролировать и подготовиться. А здесь кажется, что ты, правда, на какое-то время, ну, все, ты выпадаешь. То есть, и гормоны, и твоя вся система организма, и все остальное, она так немножко как бы тебя гасит и говорит, подожди, вот то, что как раз мы обсуждали до этого, что вот сейчас надо сфокусироваться вообще на другом. А дальше же происходит какой-то процесс, и вот, например, да, у всех тоже по-разному. Кто-то говорит, да, 1-3 месяца там, причем неважно, спал ребенок, ел, что он делал, ну, как-то вот в тумане немножко, потому что, ну, сложно поначалу. А в остальное время кому-то месяца хватает до состояния уже белки-кукухи, что все, как бы мы так будем жить всю жизнь. Кто-то спокойно дотягивает до года. Извините за использование глагола «дотягивать», но мы пытаемся немножко в юмореско перевернуть, чтобы было легче слушать. И вот, да, у кого-то так. Ну, то есть, это же никто не расскажет, как будет. И на родителей бесполезно ориентироваться. И на подружек на этих, которые вот это вот в салонах, да, уже сидят на второй день. Посмотрим, кто из нас следующий будет. Но это очень смешно и при этом очень грустно. Потому что вообще не понятно. Я вообще не понимаю, девочки, как вы все справляетесь. Я сижу, да, думаю об этом. Боже. Ну, то есть, у меня реально, я даже сейчас уже вспотела, потому что, ну, это такой невозможный комплекс переживаний со всех сторон. И вот получается, да, у тебя сейчас сколько уже? Ну, год уже прошел.
Год прошел.
Да, как вот ты себя чувствуешь?
Мне повезло, мне особенно никто ничего не говорил, я скорее сама та неприятная девочка. То есть мне наоборот говорят, типа, что ты такая худая, я вот очень много набрала. Ну, то есть я в этом плане очень неприятный персонаж, со мной неприятно сравнивать, потому что мне просто, ну, действительно никак не сильно не изменилось. Мне что-то бабушка пыталась говорить, как-то я его укладываю не так или еще что-то, но это не сильно меня травмировало, как бы пару раз сказала, что просто не говорит со мной на эту тему. Но, как ты и сказала, больше меня волнует то, что из меня это само и лезет. И недавно девушка, за которой я слежу, родила, и она там условно пошла в театр, и я такая, куда это ты пошла? Месяцочек еще не стукнул. Я прямо... Самое главное, опять-таки, это отслеживать в себе, пожалуйста. Да. Мне кажется, что это мысли, они нормальные, они просто нам переданы просто с молоком, ДНК. От этого, ну, то есть вы не плохие люди, если вы так думаете, только, пожалуйста, не транслируйте это во внешний мир и успевайте это отлавливать, если у вас это есть или когда у вас это случается. И не то, что даже не писать это база, никому нельзя писать ничего вообще, подобного, да. Это как бы я надеюсь, что это очевидно, но и самому себе такой, о, я подумал какую-то хрень, постараюсь...
Ну, отслеживать.
Свой сад прибрать, да-да-да, и не пропускать в свою голову эти мысли. У меня они просачиваются постоянно про других людей, и нужно сказать, что я в этом плане супер внутри токсик и стараюсь просто с этим работать. И когда мне было, например, сложно, то мне еще тяжелее смотреть, как люди легко к этому относятся. И, скорее всего, если люди на вас что-то льют, да, то, скорее всего, им просто было тяжело. И мне кажется, это совсем так в жизни происходит. Если люди просто какой-то токс гонят, скорее всего, у них был травмирующий опыт. Они, скорее всего, неплохие, просто что-то надломилось в них. И я эти мысли думаю только после второй беременности, беременности, да, когда я вообще не могла отойти от ребенка, его укладывала спать по 2 часа, через 15 минут он просыпался, все знают, как это, как у кого есть дети, когда ты его укачиваешь просто полдня, и он вообще не спит. Вот тогда, да, начинаются какие-то токсик мысли, и начинаешь хейтить людей, которых легко все получается, и думать, что они, наверное, не до матери, раз у них так легко, потому что я-то страдаю. Главное, короче, себя постоянно ловить на этих мыслях и...
Да, и просто их отграждать, чтобы это не распространялось, потому что это правда, я тоже абсолютно согласна с тем, что когда люди говорят, это моя любимая рубрика сообщения в Инстаграме, вот это вот в реквест, можно в отпуск уйти, в принципе, на прочтение. Чаще всего все это люди говорят про себя. Вот эти 100%. Все негативные комментарии, как правило, вообще никакого отношения к нам не имеют. Мы сейчас поговорили про опыт и про то, как мы воспринимаем все остальное. У нас есть вторая часть выпуска, не менее интересная, как я считаю, потому что мне очень интересно спросить. Вот есть твое дело, которым ты занимаешься, и есть ли какая-то связь вообще работы, фотоателье и всего остального? Как просто, была ли какая-то история? Потому что я, например, к вам ходила и вижу все, что вы делаете, и понимаю, проект был прекрасный, где как раз-таки про опыт переживания, ну, то есть про материнство, вот про эту всю историю. Это же супер круто, потому что мне кажется, что мало этих штук где-то витает, то есть да, там статейки, история, это одно и то же, ну, как бы не одно и то же, а это такое, ну, не то чтобы сильно тропная информация, то есть ее можно прочитать, но она не, как будто бы не так сильно улавливается. Когда мы видим живых людей, не заретушированных, когда мы вообще, в принципе, смотрим, а еще и очень важно, вот, например, опыт фотографии, мы сегодня, кстати, Дмитрий Безуглов, придам вам привет, сегодня вас вспоминали, когда шли в студию, а Дима слушает выпуски, и этот, Дима, возможно, привет. Послушает. Мы как-то с Димой тоже это обсуждали, это очень интересно, это просто в этом эпизоде еще вдвойне классно, потому что Наташа занимается фотоателье Ю-Ю. Это фотоателье, в котором вы себе сами фотограф. И мне кажется, что это тот опыт, когда вот нет вот этих 5 минут в начале фотосессии, когда тебе фотограф говорит, подождите, дайте подышим, я вас буду направлять, вот вам должно быть комфортно, чтобы мы, значит, что-то сработали.
Что неплохо, это хороший фотограф,
нет,
так говорит.
Нет, хороший, я же вообще не-не-не. Я имею в виду, что это все равно уже как бы такой типа пунктик. Плюс, опять же, даже вот бывает настроение совпадает. Вот у меня бывают опции, например, что у меня есть какие-то фотосессии, и я очень хочу. И я такая, вау, супер. Но, ё-моё, вот в день, когда эта сессия, все идет наперекосяк, и ты приезжаешь как бы в говне. И такой, да ё-моё. Переносить как бы уже, ну там, некрасиво, неудобно и все остальное. Не можно, ну там, я, например, могу бодриться, кто-то не так хорошо это получается. А здесь очень классно, что есть, значит, опция. Вы приходите, вы можете включить свою музыку. Никого нет, ничего не видно, не слышно, потому что там закрытая комната. Вы можете выбрать цвет, который вам больше подходит, черный или белый. И есть только зеркало, пульт и вы. И даже не надо ориентироваться на другого человека. И самое главное, что там, знаете, что нравится мне больше всего, потому что я обычно очень динамично пытаюсь сделать, и непонятно, какой кадр останется. То есть все сделано так, что у вас уже есть свет, и вы как бы просто вот уже там что хотите, кривляйтесь, раздевайтесь, орите. Вы фоткаете, и вам в любом случае дают такой большой материал, что там все останется запечатлено. И вот этот опыт мы обсуждали с Дмитрием, в том числе, и вообще опыт фотосессий, про то, что удивительным образом только, ну, в каком-то уже таком, ну, там, не в подростковом возрасте, когда родители тебя фотографируют беспрестанно, когда уже камеры появились, а вот к 30 там годам плюс-минус, появляется у многих ощущение, что, а вот таким образом, через такой инструмент, очень классно посмотреть на себя и даже приблизиться к пониманию вообще, вот как ты выглядишь и что с тобой происходит, почему мне кажется, что это еще более классно, потому что с фотографом вы можете сходить на 5 фотосессий, вы получите 5 разных, ну, не людей, конечно, но видение явно будет у всех свое, а здесь вы себя самостоятельно фотографируете. И я, когда первый раз сходила, я обалдела. Первое, причем мне больше нравится вот это вот первый мой опыт, потому что меня так это вообще развеселило. Я посмотрела, и я там уже, значит, даже зная какие-то свои там эти все, с какой стороны надо фотографироваться, я во всех возможных вариациях пофоткалась и разделась, и оделась, и сидя, и лежа, и так далее. И я помню, что я вышла, типа, супер довольная. Там еще такой момент был, конечно, удачный, но все равно. Это очень интересно. И вот проект, опять же, да, я оставлю все ссылки и на предыдущий проект, ребят, и посмотреть, что вообще происходит, потому что это же очень здорово. Мы видим обычно фотографии и вообще, в принципе, себя иногда отдаем в руки других людей. И результат, который мы получаем, мне кажется, очень часто не соответствует и реальности, и в итоге убивает наше представление. Вот можешь, пожалуйста, рассказать, как вообще ты видишь такой опыт, помогает он или нет? Может быть, есть какие-то мысли? Потому что я, например, посмотрела у вас на странице разных девчонок, кто фотографировался, и поняла, что если бы была, например, опция, правда, это тупо про себя, но, например, если бы, наверное, даже какое-то время назад, когда у меня там еще не состыковывалось что-то про себя, я бы посмотрела вот на эти фотографии, а не на привычные фотографии после фотосессии,
профессий, то явно как бы много вопросов бы отпало. Потому что они же все не... Ну, то есть ты получаешь, и я знаю, что все, кто из моих знакомых, по крайней мере, ходили, никто не прибегал к ретушировке или там еще к чему-то. И ты видишь, как есть. А, например, раньше вот вся эта эпоха, когда ты смотришь на эти бесконечные фотографии, боже, ну там просто все вылощено, высушено. Я вообще-то недолго времени не фотографировалась, например. Ну, просто потому что зачем? Ну, то есть это будет плохо, я не такая вот намыленная, напидоренная. И мне кажется, что запечатлять разные этапы, это еще более интересно, потому что, опять же, мы сегодня сказали про настроение, и вот я говорю, что там можно прийти, и все не понравится. И это же тоже супер прикольно, ты себя видишь в разных состояниях. Вот мне, уже зная все это и понимая там, как бы мне хотелось, я очень хотела бы сделать, потому что я раньше очень скептически относилась к беременным фотографиям, и вообще, типа, зачем люди это делают? А сейчас я думаю, блин, когда я еще узнала, что моя мама фоткалась беременная, последняя беременность, я подумала, не-не-не, типа, вот это вот супер прикол посмотреть, потому что в этом во всем есть отдельная красота, это все равно свое тело, и мне кажется, что это каким-то образом помогает посмотреть на себя с другой стороны. Когда ты забываешь, что это ты, у тебя есть пример, через что можно вспомнить и себе как бы сказать, слушай, милая, сейчас вот так, было вот так, 10 лет назад было вообще другое, и еще у тебя впереди куча разного и изменений, о которых даже еще не знаешь. Вопроса не прозвучало, но даю слово Наташе.
Я закрою сначала последнюю твою мысль, а потом попробую ответить на первую. Это видишь не только ты, но потом, может быть, и твои дети, и им тоже это ответит на кучу вопросов, как мне кажется.
Кстати, да, у родителей, между прочим, не знаю, ну, у моих, например, не так много прямо
фоток. У моих не осталось совсем, они все в потопе. Да-да-да.
У меня пропали. Так с бабушками и дедушками было. То есть я вообще не представляю, как люди выглядели на разных жизненных этапах.
А мы же это все равно, как бы, ну, наши родственники, и мне всегда было страшно, интересно, как мама и выглядела, и что чувствовала, и какое у нее было состояние в разных этапах своих жизни, потому что часто у нас вопросы, они направлены на родителей, да, конечно. И на то, какой они прошли опыт и их прошлое. Поэтому мне кажется, что это важно не только для человека, но и как оставить вот этот вот след цифровой или распечатанный, и потом это передать, потому что люди потом находят в этом свои ответы. Какие бы уж у них там вопросы не были, точно не лишнее будет. Но это так. Во-первых, сейчас немножко будет вообще про другое, мне кажется, что опыт автопортрета — это не про фотографию. Это вообще про ваше состояние здесь и сейчас, и самое мое любимое в этом инструменте, это что вы приходите в разных состояниях, иногда вы приходите полностью, это часто очень какой-то психологический прием, что когда вы приходите, вы уже ничего не хотите. Просто приходите, да. Просто потому что записались, и уже такой, типа, блин, вообще не хочу туда идти, как бы, что-то незнакомое, непонятное, вы раньше этого не переживали. И хочется все отменить, но нас отменить нельзя за 24 часа, и это тоже не случайно сделано, потому что когда вы приходите, вы встаете напротив своего отражения, вы откладываете телефон, потому что вы уже заплатили деньги, и совершенно за другое, а не тупку в телефоне. И нету ничего лишнего. У нас в ателье нету вообще ничего лишнего, просто или белые стены, или черные стены, вентилятор, больше ничего. И вот 45 минут вы вынуждены смотреть на свое отражение.
Вынуждены.
И вначале вы можете испытывать абсолютно разные неудобства, дискомфорт, отрицание, но, скорее всего, через минут 15-20, мой опыт примерно такой, вы отпускаете. И уже думаете, да, похрен, уже все похрен. И тогда начинается магия. Не у всех получается войти в это состояние. У меня тоже не каждый раз получается войти в это состояние, но когда вы в него входите, его сложно с чем-то сравнить, потому что вам без разницы, вы смотрите на себя, и вы перестаете себя оценивать, что у вас там большое, что маленькое, что неудачно вышло, уже без разницы, потому что вы в вакууме, это просто вы, и вы начинаете или прыгать, или плакать, или еще что-то делать, неважно, вы просто входите в другое состояние, вы посвящаете время себе, как, возможно, на встрече с психотерапевтом у вас есть вот эта, да, легитимность, просто говорить про себя, не останавливаясь. Все, что вы думаете, никто вам не скажет, ладно, уже давай переключай пластинку. Нет, это ваше время говорить про себя. И здесь то же самое. Это ваше время смотреть на себя, ваше время с самим собой. И дома сложно перед зеркалом провернуть такой фокус, потому что
вообще это
мозг вас будет
разное.
Обманывать. Он не будет вам давать сосредоточиться на себе 45 минут, просто поверьте. Ну, то есть вы можете проверить, конечно. Холодильничек, да? Ой, что-то, я не знаю, изо рта пахнет. Или, ой, что-то мне сообщение написали. Нет, вы не сможете это просто, скорее всего, дома провернуть. А в ателье вы уже пришли, и вот уже как бы некуда деваться. И, по-моему, это, короче, про опыт. Я не очень эмоциональный человек, поэтому странно, наверное, мне как-то говорить про свои истории. Я вот максимум это, что могу себя отпустить. Принять себя — это слишком большая ответственность. Я не буду говорить, что люди приходят к нам, и они такие, все, влюбились в себя, пошли дальше. Это лишь инструмент. Это один из шагов, который поможет на пути к этой цели. Но я, как человек, который отменил студию примерно год, могу точно сказать, что люди выходили, условно обниматься тут же, говорить, вау, спасибо большое, это был какой-то невероятный опыт, это было что-то очень трансформирующее. Как-то раз пришла девушка, потом оказалось, что у нас с ней достаточно близкий коннект, факт. Она была вся в шрамах, у нее какая-то была история с этим связана, у нее тоже была беременность. И она поделилась то, что это действительно очень помогло ей принять вот эти все шрамы. Она раньше думала все, как это исправить, как вернуться к изначальному своему состоянию, первоначальному. Но, наверное, опять-таки, не буду слишком много на нас брать ответственности, просто это, правда, лишь инструмент, один из шагов. Когда ты находишься напротив себя 45 минут, ты думаешь, окей, этого не будет, не получится.
Уже вот так.
Не получится.
Да.
Сейчас вот так. По-другому, как было, не будет. Будет по-другому. И сейчас вот так вот. И, возможно, в этот момент кому-то приходит осознание и приходит принятие. И много, конечно же, мам, которые к нам приходят и пытаются договориться с этим, со своим новым телом, потому что у всех происходят абсолютно разные изменения. Не всегда они положительные. Часто они бывают неожиданные. И с этим нужно работать, с этим нужно договариваться, потому что оно само по себе никуда не уйдет. И как бы мы не оплакивали, да, вот эту вот нашу былую какое-то былое состояние, опять-таки, я, например, да, из другой лиги, я считаю, что у меня ничего не изменилось. У меня есть шрам, но я не считаю, что это какая-то большая история в моей жизни. Я не буду его закрывать никакими ни трусами, ничем. Это неплохо, просто мне это не необходимо, мне это не нужно. Угу. А некоторым это, да, нужно, и тогда они прибегают к такому инструменту, как прийти и посмотреть на себя, и принять себя, и сделать этот шаг на пути к новому себе. А после этого могут быть трансформации. То есть просто без принятия очень сложно трансформировать себя. Сначала нужно почувствовать себя в этой точке, а потом уже идти куда-то дальше. И это, да, такой момент. Мы ни в коем случае не говорим, что мы терапия, или то, что с нами вы полюбите себя. Это у каждого очень индивидуально, мы не берем на себя такую ответственность. Но я знаю о таких кейсах, скажем так. Ну и фотографии — это просто приятный бонус, и они всегда остаются с вами. Главное отбирать, пожалуйста, только, там, я не знаю, 10-15, пожалуйста, не сохраняйте эту 1000 себе никуда, иначе оно просто все потеряется. Как-то так. Когда мы делали, кстати, проект про мам, некоторые участницы, они очень были за, но хотели как-то все-таки попытаться,
да,
скрыть.
Угу.
Потому что действительно еще не договорились со своим телом. И шла работа. Конечно, хотелось как-то приукрасить немножко, да. Все равно нам хочется выглядеть, особенно на широкую аудиторию, чуть лучше, чем мы есть. Я считаю, что в этом есть большая проблема Инстаграма.
О, да.
Что, опять-таки, нам кажется то, что, ну, она же хорошо выглядит, а вы не знаете, как она выглядит. Она может все сделать так, чтобы так повернулась, чтобы сделать эту фотографию. И вот этот вот момент откровения, когда вы все уже наедине с этим зеркалом, с этим отражением, вам уже некуда спрятаться. Вы можете сфотографироваться как угодно, хоть спиной, и все скрыть. Но себя вы будете видеть, и это неплохо. Это не какой-то момент, где мы говорим: нет, смотри на себя, вот такой ты. Нет, это как бы абсолютно классная история. Она на самом деле такая жизнеутверждающая больше, нежели такая тяжелая, непонятная. Но про маму было интересно, потому что в нашей команде, в команде ЮЮ, я единственная мама. И в команде Корпорелли, с кем мы делали этот проект. И мы такие сидим с девчонками, нам хочется очень что-то вместе сделать, нам очень нравится наш мэтч, очень нравится продукт друг друга. Я говорю: блин, ну может мамы? И все такие: да, зашибись, крутая тема. Я такая, типа, блин, ребята, никто больше не может ничего высказать же. Но все подхватили, потому что все мы женщины, всем нам интересно, что это за опыт. Потому что если даже мы не собираемся его сами переживать, мы все так появились на свет. И все наши мамы без вариантов прошли этот путь. Нас всех это волнует, так или иначе. Я думаю, что поэтому даже Дима Безугов слушает наш подкаст, потому что Дима тоже так или иначе столкнется с этой темой. Все мы столкнемся с этой темой, и, конечно, она такая очень всеобъемлющая. И, пожалуйста, молодые люди, кто нас слушает, пожалуйста, поддерживайте своих жен, своих девушек, просто своих мам, своих близких, просто всех девушек, потому что этот путь, он предназначен почему-то нам до сих пор. Я каждый раз удивляюсь и задаю этот вопрос, почему.
Непонятно.
Это нечестно. Ну ладно, мы уже на себя героически взяли эту роль, делать нам нечего. Пожалуйста, просто поддерживайте. И ни в коем случае не говорите никаких токсичных комментариев, хоть я и верю, что таких людей вряд ли нас слушает. Просто всегда заботьтесь, спрашивайте, как дела. Девушка была в этом опыте, не была в этом опыте. В любом случае, у нас каждый месяц к нам приходят эти приветы. Это очень сильно на нас отражается, и нам всем очень нужна поддержка.
Мне кажется, это замечательные слова в заключении выпуска. Да, в любом случае, эпизод будет выходить 8 марта, и всегда хочется сказать в этой ситуации, что вот это girls power и все остальное, и да, хочется призывать. Я бы не сказала только прям, чтобы и мужчинам, мне кажется, что я возьму на себя ответственность за слова, чтобы женщины тоже поддерживали друг друга.
Это просто база, это по умолчанию, как бы обязательно, абсолютно, мы должны друг друга поддерживать, и мизогиния — это просто кошмар, отстой, и будем делать все, чтобы ее становилось меньше, хотя бы в наших головах.
Да, потому что у меня был прям такой вот шлепок жесткий по жизни, когда я осознала, блин, вообще-то как бы это все внутри женского комьюнити тусуется. Поэтому я вас очень прошу, во-первых, стопорить, если вдруг вы хотите сравнить кого-то или себя с кем-то, или обесценить что-то, или дать вот этот вот непрошенный совет, эту рекомендацию, которая вообще никому от вас не нужна. Какие-то осуждающие взгляды, какой
какой-то шейминг или что-то там еще из всех этих терминов. Просто подумайте, остановитесь на секунду и представьте, если вы оказываетесь в этой ситуации по другую сторону. Я думаю, что это достаточно хорошее упражнение для самотренинга, и, в принципе, хочется, чтобы как-то вот и к себе люди были терпимее, я постоянно пытаюсь эти темы затрагивать, и к другим вокруг. Вы никогда не знаете, как на самом деле живет человек и с чем он сталкивается. Никогда. История в Инстаграме выкладывается с опозданием на несколько дней, и вы не знаете, что сейчас человек чувствует и где он находится. Не сравнивать себя тоже, наверное, пожелание в этот день, потому что это болезнь нашего времени. От этого очень сложно куда-то убежать. И еще, это вот как раз сейчас это будет вот этот непрошенный совет, но мне бы очень хотелось, чтобы мы научились переживать свой опыт вне зависимости от того, каким бы он был, качественно, потому что это всегда что-то дает. И если вдруг вам тяжелее, чем остальным, или вам кажется, что вам тяжелее, или вам, например, наоборот, легче, и вы сталкиваетесь как раз-таки вот с этим осуждением, что понятно, то есть как бы не страдаешь, не живешь, ничего не понимаешь, пройдите это, абсолютно не оглядываясь на то, что вокруг вас говорят люди. И мне кажется, что, опять же, если чуть больше всего этого будет, то как-то все подобрее, получше станет и в мире. И, опять же, я хочу сказать всем, кто собирается вот в этот прекрасный, знаете, я всем сейчас очень много на английском про беременность читаю и смотрю, и сама пишу, там всем этот journey. Это вот беременное путешествие, когда вы соберетесь, вот вместо Бали поедете в беременное путешествие. Да, я хочу вам сказать, что это огромное дело, и я восхищаюсь каждым человеком, который идет туда, потому что я считаю, что это просто великая способность и прекраснейшая вообще какая-то история, которая может случиться. Читайте, узнавайте, делитесь опытом, не бойтесь просить поддержки, потому что это очень важно, и не всегда находится силы себя поддержать в такой ситуации. И опять же таки, как бы, что бы ни случилось, это тоже этап жизни, абсолютно 100%. То же самое, как на этапе беременности, моя любимая шутка от беременных, когда они приезжают в роддом, и вот еще как бы они не родили, да, а держать вот мне их не за что, ну, чтобы они не грустили в роддоме. Я говорю, давайте выпишемся на пару дней, ну, ничего страшного, приедьте обратно, если заражаете. И она такая, вы мне говорили, что из роддома беременным никто не уходит. Я говорю, не-не-не, подождите, я про родовое отделение, мы сейчас про дородовое, это другая ситуация. То есть это когда-то кончится, 100%. И также потом дети подрастут, и также потом организм все равно, но он, вы не останетесь ровно в той же конфигурации, да, как во время беременности, оно будет сильно меняться, но и по жизни тело меняется. Это все не абсолютно запрограммированные штуки, но да, конечно, когда у нас нет контроля и представления, это сложно переживать. Но я всем очень желаю больше внимания уделять себе, как-то больше, наверное, с этой любовью, принятием относиться и иногда давать себе вот эту поблажку, что вот сейчас так, и не надо бороться, не надо пытаться переделывать все, надо немножко отпустить себя. Вот попробуйте как бы, да, повайбить вот это вот дебильное слово в этом состоянии. И мне кажется, что, опять же, мы всегда ищем какие-то пути для того, чтобы помочь и рассказать про что-то новое. Я вам клянусь, вот что-что, но опыт фотографии очень классная вещь, правильно. Мне понравилось, что, Наташа, ты говоришь про инструмент, про шаг, потому что это что-то, что останется, и я уже спросила пару девчонок, которые, значит, там, ну, у них были другие немножко истории с фотками, но все же, вот этот вот инструмент как раз-таки посмотреть на себя со стороны, причем со своей стороны. Очень многие сказали, что когда проходит этот критический момент, вот этот вот, когда кажется, что все очень плохо, нас это все не устраивает, надо привыкнуть к новому образу, то потом, спустя время, когда уже и это становится своей нормой, своей приятной фигурой, там, состоянием, ощущением и возможностями, посмотреть туда невероятно... Я к 30 годам уже совсем сентиментально, очень разодалась. Очень приятно посмотреть, потому что очень сложно находиться в моменте. И когда уже проходит все, опять же проходит чистка головного мозга, и дальше вы уже вспоминаете это скорее с приятным ощущением. Ну, мы не берем случаи, когда там что-то совсем вопрос вызывало, но вообще-то это супер интересно, и посмотреть на себя потом — это опция, которая, мне кажется, вот опять же, родителей наши еще, не каждый имел такую возможность. А сейчас, мне кажется, это правда инструмент, который помогает преодолевать вот эти вот все жизненные этапы, которых может быть очень много на самом деле. И беременность могут быть разные, и тело может вообще как угодно перевернуться.
Я еще всегда говорю, что тело, оно не только выглядит, оно еще и получает удовольствие, оно ест, оно может кататься на лыжах, оно может что угодно делать. И наше фотоателье — это то место, куда вы приходите с этим «я так выгляжу, окей, пошел заниматься чем-то другим». Уже пойду, я не знаю, на каточки, именно получу удовольствие. Не только буду относиться к телу как к тому, что красиво выглядит или не выглядит. Это как бы вообще не основная, как мне кажется, его функция — красиво выглядеть. И эта тема, которая почему-то сидит у нас в головах, что мы должны себе нравиться в отражении, это классно. Но можно себе нравиться в отражении абсолютно разным. И новым тоже. Просто мы привыкли, что мы были другими. А теперь мы другие. И да, теперь я другой. Я себе теперь тоже нравлюсь. Пойду заниматься чем-то важным. Как бы, ну нафиг сидеть и страдать, что вы стали на пару килограммов больше или меньше, у вас появился шрам или выросла нога. Это глобально ни на что не влияет.
На функциональность 100%. Я очень надеюсь, что этот выпуск дослушает до конца, чтобы услышать все вот эти фразы, которые, наверное, стали итогом разговора. Наташа, спасибо тебе большое.
Спасибо тебе.
Мне было очень интересно. Ребят, спасибо большое. Это был специальный выпуск на 8 марта. На этом все. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». А с вами была я. Меня зовут Оля Крумкач. Я врач-акушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Пожалуйста, слушайте подкаст на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте лайки, звездочки, оставьте комментарии, смотрите в описании все ссылки. И, надеюсь, до нового эпизода. Услышимся в каком-то скором времени после того, как закончится отпуск у подкаста. Пока.
Пока.